Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Пардон. И программа «Взрослым о взрослых». Сегодня поговорим о такой проблеме, как неспособность людей говорить «нет». Делать, хотя они не хотят этого делать, все равно делать. Уступать человеку, они не хотят уступать, они все равно уступают. Все это я объединил под эгидой вот этой вот идеи неспособности говорить «нет». Это касается женщин, когда им мужчина не нравится, а он спрашивает, а мы увидимся, говорит, я сейчас не могу, а может кофе попьем, в другой раз. А мужчин, которые на работе, скажем, их нагружают, они не хотят делать уже не свою работу, но они боятся или не хотят отказывать начальнику, обострять, отношения. В семьях куча проблем, когда один супруг не согласен с другим, но тоже почему-то он не может сказать «нет». Вообще, мне кажется, неспособность сказать «нет» – это отчасти наш какой-то менталитет, может быть, часть этого менталитета. Более того, мы когда даже не согласны с чем-то, мы не можем напрямую транслировать свое несогласие, нежелание. Мы как-то пытаемся это обойти мягко, что, как правило, потом используется против нас. Мы делаем эту работу, которую мы не хотим делать. Мы соглашаемся с тем, чем мы на самом деле не хотим соглашаться по одной только причине. Мы просто не можем сказать «нет». Когда эта проблема начинается, в глубоком детстве, у взрослых уже людей, сказать трудно, я надеюсь, мы сегодня с этим разберемся. Почему нам трудно говорить «нет»? Телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze, i labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto, e a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore, starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore, e ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri, considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. so che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho.
Итак, как я уже сказал, мы сегодня обсуждаем такую проблему, как неспособность сказать «нет». А почему для многих людей это затруднительно? Какие последствия этой неспособности человек испытывает на себе? Неприятные, имею в виду, последствия. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я помню, как в 14 лет старшие друзья предложили покурить. Я не хотел, но не смог отказаться. Курю до сих пор, мне 37, пишет нам Игорь. Классическая, кстати, история из детства многих подростков. Игорь, про покурить, а можно еще миллион примеров про попить. Андрей. Иногда я устаю и не хочу секса, но жена хочет. Я не отказываю, потому что не хочу разговоров и выяснения отношений. Но обычно женщины на это жалуются, когда они не хотят, а мужчина настаивает, а женщины не хотят конфликтов и выяснения отношений. Но вот у Андрея такая ситуация. Тоже понятная. Я преподаю в медицинском университете. Каждый год кто-то из знакомых и малознакомых просит помочь с поступлением их детей. Меня уже тошнит от этого, но я не говорю «нет». А потом все пытаются отблагодарить, и я опять не говорю «не надо». «Я что, безвольный?» — спрашивает Сергей. Сергей, ну, вообще, я думаю, что для того, чтобы не смочь сказать «нет», у каждого человека есть своя причина. Скажем, Игорь в 14 лет не хотел, видимо, выглядеть взрослым, не хотел иметь проблемы со сверстниками и так далее. Андрей, который не хочет часто секса, но уступает своей жене, как он пишет, не хочет разговоров и выяснения отношений. Почему вы так делаете, я не знаю. Может быть, вы не хотите конфликтовать со своими друзьями, может быть, вам деньги нужны, сложно сказать. Мы для того и говорим об этом, чтобы люди поделились и сказали, если у них есть такая проблема. А для них конкретно что не дает возможности сказать «нет»? Почему они уступают? Почему они делают то, что они делать не хотят? Конкретно вот про каждого человека. Тогда это станет понятно. Оля пишет, а я очень редко могу сказать «да». То есть Оля у нас, наоборот, по любому поводу говорит «нет». Илья из Челябинска. У меня соседи постоянно любят просить электроинструмент. Нет, не говорю, а предлагаю его за деньги на прокат. Некоторые обижаются. Почему? Но они, видимо, рассчитывали на бескорыстную помощь. Евгений из Москвы, он очень часто нам пишет и все время очень непросто изъясняется. Я сейчас попытаюсь пробраться сквозь Евгения мысль и понять, что Евгений хочет сказать. Наташа, тоже послушай, может, ты поймешь. Евгений пишет, на мой взгляд, люди не говорят «нет», потому что резервируют негативные эмоции для более безопасного окружения. Вот как Евгений загнул. Евгений сюда как напишет. Интересно читать то, что, честно говоря, не очень понятно. Наталья пишет, на работе меня домогается начальник, не могу ему отказать. Дима, если ты сейчас слышишь передачу, пусть тебе будет стыдно. Но, честно говоря, Наталья и фамилию свою приводит, Наталья Самыкина. Может, она для этого и написала свою фамилию, чтобы Дима, если слушает, ему было стыдно.
Мне кажется, да, что все это происходит, потому что когда ты говоришь «нет», это уже либо вызывает обиду, Потому что говорить «нет» надо очень четко говорить «нет». Потому что «нет», «нет», как будто «да».
Угу.
А четко говорить «нет». Либо это вызывает обиду, либо открытый конфликт.
Так.
А когда ты уклончиво говоришь, что «я подумаю», «я...»
«Может быть».
«Может быть», да. То это может само рассосаться.
То есть типа «отстану».
Ты вроде бы как и «нет» не сказал, вот, и рассосалась. А вот если не рассасывается, тогда уже вот приходится что-то придумывать другое.
То есть получается, что...
Ну, в общем-то, вот на мой взгляд, когда ты слышишь в ответ на свою просьбу вот такой уклончивый ответ, в общем, уже понятно, что это нет, но только нет тебе никто не сказал.
А ты знаешь, я другого мнения. Я считаю, что если человек хочет услышать «да», он в этом уклонении услышит как раз то, что он хочет услышать. Если ему не говорят «нет» в лоб, он будет цепляться за то, что ему же сказали там в другой раз. Значит, давай в другой раз. Ему сказали «не сейчас», «хорошо, я подожду». Ему сказали там «ну, ты знаешь, я устал, у меня там много работы, у меня мало времени».
Ну, хорошо.
Ладно, давай, когда
хорошо,
у тебя будет...
Хорошо, вот ты сам как считаешь, что лучше, пойти сразу, например, на какой-то конфликт с человеком, испортить с ним отношения своим отказом, или все-таки понадеяться на то, что это рассосется, и оно, может быть, действительно рассосется? И если вот уже не рассосалось, тогда сказать нет.
Вот дай простой пример я приведу.
Давай.
Вот я говорю: «Наташ, дай мне денег. Ты, зная, что я их не возвращаю, говоришь: слушай, Миша, я тебе не дам денег». Я сказал: «Почему? А ты их не возвращаешь». И конец разговора. Ты говоришь: «Ты знаешь, Миша, у меня сейчас денег нету». Что я слышу? Я человек, который хочет эти деньги. Я не слышу, что у меня нет. Во-первых, я не слышу отказа, да? Я слышу, что у тебя у самой есть сейчас проблема. Я сказал: «Нормально, я подожду. Ну, когда у тебя будут деньги». Прихожу к тебе через месяц, опять говорю: «Слушай, дай денег». И так до тех пор, раз ты не говоришь «нет», то я как бы понимаю, что сейчас их нету, но для меня-то они есть. Ну, не сейчас, так в другой раз они есть. Вот какая логика. Я хочу услышать то, что мне нужно, а мне нужно, чтобы ты мне денег дала. Ты же мне не говоришь: «Миша, я тебе не дам денег». Ты говоришь: «Я тебе как бы дам. Не сейчас».
Ну, вот хорошо. Давай рассмотрим эту ситуацию. Вот мы с тобой друзья. Ты ко мне приходишь, или я к тебе говорю: «Дай денег». Ты мне говоришь «нет». Я говорю: «Почему?» И что ты мне дальше говоришь? Ты мне не хочешь давать. Я тебе не дам.
Ты их не отдаешь.
А если
я тебя люблю, но ты деньги не отдаешь. Давай мы с тобой дружить отдельно, а деньги отдельно.
Ну и что, мы с тобой после этого как дружим?
А вот ты знаешь, что же любопытный момент. Как ты рассуждаешь, получается, что сам человек, который не отказывает, он боится конфликта. А ведь можно по-другому рассуждать. А ты создал мне проблему, я создал тебе проблему. То есть сейчас ты меня напрягла со своей просьбой.
Ну хорошо.
А я это разрулил и сказал: «Слушай, это твоя проблема, это ты деньги не отдаешь».
Хорошо. Давай посмотрим другую ситуацию. Я первый раз у тебя занимаю деньги. То есть я еще ни разу тебе не вернула. А ты просто не хочешь мне их давать.
О, если
потому
я...
что, допустим, у тебя...
Нет,
были
просто
уже
не хочу.
Ну, неважно, у тебя были случаи, когда тебе их не возвращали, ты просто не хочешь давать деньги.
Значит, надо сказать: я не хочу давать деньги. Не тебе лично, вообще не хочу давать деньги. Не люблю я давать деньги в долг. Все. Дальше получается опять, вот давай раскрутим эту ситуацию. Ты говоришь: вот какой ты говнюк, да? Я-то скажу: ну слушай, ну если я говнюк, то не дружи со мной. Я вот такой.
Опять-таки, мы с тобой рассматриваем ситуацию, когда деньги нужны, ну вот, на мой взгляд, ту ситуацию, которую ты сейчас описываешь, деньги нужны не очень срочно и не по очень важному делу. А если действительно что-то случилось, деньги нужны, ты мой друг, и мне больше не к кому обратиться. А ты из-за своих принципов мне говоришь «нет». И я к тебе потом как отношусь?
А вот смотри, если эта ситуация создает уже серьезную проблему, да, и как бы друг тебе отказывает, ты ко мне плохо относишься. Потому что ты расценишь мой поступок как недружеский.
Ну и где вот эта грань? Когда у тебя твой отказ, он дружеский, и я могу его понять, а потом он недружеский, и я не могу это принять.
Видимо, то, как ты спросила, вот насколько это срочно нужно. Давай немножко снизим градус. Вот нам написал тут Илья из Челябинска по поводу того, что его соседи просят электроинструмент, да? Вот, предположим, я занимаюсь строительством, у меня электроинструменты. Ты говоришь: «Миш, слушай, дай мне там электрорубанок, электропилу и что-нибудь еще электро. Дрель, перфоратор». А я не хочу. Я платил за них. А понятно, что от того, что ты их эксплуатируешь, они скоро выйдут из строя рано или поздно. Чем больше ты ими будут заниматься, и они будут работать, тем быстрее они сдохнут. И мы оба это понимаем. Но они же есть, и я ими не пользуюсь. А ты рассуждаешь, а нафиг я сейчас пойду в магазин деньги платить, у моего товарища есть, а я не хочу. Вот такая не экстремальная ситуация, деньги нужны для пересадки печени, да? А вот простая бытовая ситуация. Вот как нам Илья из Челябинска написал. Значит, ты или меня принимаешь таким, какой я есть, или мы с тобой ссоримся, потому что меня не принимаешь таким, какой я есть.
Ну, хорошо, давай. Я вот, например, с электроинструментами прекрасно понимаю, потому что, на мой взгляд, ну, то есть это просто мне ближе, чем деньги в долг. Это то же самое, что дай мне на твоей машине покататься, и моя это в ремонте.
Прекрасный, да, пример.
Это очень как-то, да?
А я могу даже не ходить.
Или дай дезодорантом попользоваться.
Я тебе больше того скажу. Один человек уезжает, я не знаю, на дачу, да, на лето, и у него квартира пустая. Его знакомый говорит, слушай, ты все не живешь, дай я у тебя поживу там пару месяцев, пока ты на даче. А мне неприятно, чтобы вообще люди жили в моей квартире. Я даже не жадный. Просто мне не нравится, что чужие люди в моей квартире. Понимаешь, дело не в том, что надо как-то попытаться понять, насколько эта просьба там реальная, адекватная. Я сейчас о другом веду речь. Человек не должен делать то, что ему не нравится.
Ты знаешь, да, я сейчас вот сразу вставлю тебе.
Да.
На мой взгляд, ну, это мое вот личное мнение, что человек, когда он четко выражает свою какую-то позицию, всегда... Ну, то есть, например, он никогда не увиливает от ответа, а четко говорит «да», «нет», и, может быть, даже говорит достаточно резко, что, ты знаешь, я не готова даже тебе это объяснять, просто нет. Для меня это вот, ну, нет. Люди, в принципе, ну, это мои наблюдения, очень быстро к этому привыкают, один человек не обижается.
И считаются с ним.
Да.
Более того, уважают его. Уважают. А я, знаешь, какой сейчас еще пример вспомнил? Ну, просто сила моей работы, консультации, я имею в виду, приходят даже не жены новых русских, а сами новые русские. И приходят они с интересным вопросом. Они говорят, вот живу я 10 лет со своей женой. Я даже не знаю, что это за человек. Я говорю, в каком смысле? А вы знаете, Михаил, они мне говорят, а я что не скажу, она все делает. Сделай это, принеси, подай, отнеси. Я вообще не понимаю, с кем я. Я не знаю, что она хочет на самом деле. Да, бывает, она просит купить что-нибудь. То машины, то украшения, то шубы, то сапоги. Это, вот это она, я знаю, ей это надо, и она это хочет. А какой она человек, что на самом деле в жизни хочет, я не знаю. А, то есть она вышла замуж как бы за деньги, да, она приняла условия договора, она живет как в ее представлении и получает то, что она хочет. А муж... пользуется этой, так сказать, как правило, сильно себя моложе женой, которая, так сказать, выполняет его прихоти, соответственно. Но из-за того, что она выполняет его прихоти, он не понимает, с кем он живет. Он не знает, на самом деле, это приятно или нет. Например, какой-нибудь секс по утрам. Например, что ее одевают в какую-то одежду и выводят перед гостями показаться. Как
слушай,
она себя чувствует?
Вот, на мой взгляд, ты сейчас говоришь какую-то ерунду. То есть такой взрослый дядя берет себе молодую жену, да, наверняка не первую, потому что, как правило, это бывает.
Ну, да.
Третья. И что, он хочет в ней увидеть, я не знаю, Лувр?
Ты знаешь, ладно бы я говорил ерунду, но эту ерунду я слышу от этих дядей. И это не ерунда.
То есть дядя берет по возрасту себе неподходящую пару.
Конечно, он сам себя обманывает.
Да, то есть он покупает ее. Да? Ну, логично, да, что, в общем, престарелый дядя берет себе какую-нибудь молодую красотку.
Угу.
То есть в голову мужчине не приходит, что он ее купил и четко по прескуранту пользуется.
Ты знаешь, все живые люди, да, когда знакомился, он, видимо, что-то понимал. А так в процессе он решил, что вот как-то заигрался, наверное, в эти семейные отношения, и решил, что это уже купли-продажи.
Ну, так знаешь? Это его проблема, во
я
что он там заигрался.
Нет, понятно, что я пытаюсь объяснить, да, что он, собственно, хочет. Но просто я хочу объяснить, что так как его жена, мы об этом сегодня передачу делаем, никогда не говорит «нет» и никогда не говорит, что она хочет на самом деле, то через какое-то время у него самого проблема возникает. Он
послушай,
реально не понимает, с кем он живет.
Так и она не знает, с кем она живет. Она знает только количество денег и возможностей.
Я все понимаю. Но жалуются, как ни
это
странно.
Это такие абсолютно взаимовыгодные соглашения.
Ты знаешь,
все у людей отлично.
Я тебе так скажу. Было бы отлично, не приходили бы в консультацию.
Нет, это ты знаешь что? Это просто мы сначала льстимся на молодое тело, А потом пытаемся в этом теле мозги разглядеть и душу какую-то.
Это тоже.
А глядеть-то там не на что.
Более того, людям же неприятно осознавать, что они это все купили, да? Они же думают, что это история про любовь, а не про деньги.
Нет, ну просто тут уже хочется поговорить о вещах, которые тебе доступны и понятны, об истории, об искусстве, а поговорить-то не с кем.
Наташа, я тебе честно скажу, как психолог я не могу вести с ними разговор.
Не можешь сказать нет?
Да, не могу сказать нет. Я не могу сказать человеку, что слушайте, что вы хотите. Вы в свое время приобрели это счастье за деньги.
Что вы хотите за рубль 20?
Да, что вы хотите за свои деньги. Не могу сказать. Я должен человеку помочь. Естественно, что в процессе разговора мы все равно, не я, а он сам, выходит на эту самую проблему и понимает, что он изначально поставил такие условия отношений, в которых непонятно, кто с кем живет и какие чувства, и кто на самом деле что хочет. Тем не менее, эта проблема существует. И более того, я знаю, что и на работах многие руководители тоже не очень понимают своих подчиненных по той причине, что те им тоже никогда не могут сказать «нет», не могут настоять на своем, они просто выполняют свою работу. А понять, что человек на самом деле думает или что он хочет, очень бывает затруднительно. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
From the store's departments, you more like love to start shit. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wacky, till I get flashed by the paparazzi. These niggas got me. I hate these niggas more than
I recall. I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. But what do I know?
Flashing lights.
What do I know?
Flashing lights.
I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know what was fair, baby, hey, baby, lately, you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Kinda like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina. Like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam
as
without
I
Caesar.
Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Thought that I would take it this far. What do you?
3-6-3-3-6-5-9, телефон, смс-970-45-45, код 985. Почему мы затрудняемся сказать «нет»? Друзья мои, подписывайтесь, пожалуйста. Тема вполне двухсторонняя. Важно уметь сказать «нет» и уметь услышать «нет». Вы знаете, я не считаю, что надо уметь услышать «нет». Если человек четко артикулирует, что он хочет, то проблем нет никаких. Когда он начинает вилять, а вам приходится услышать, что он имел тут на самом деле, я считаю, это как бы не очень адекватная ситуация. Люди иногда не только не могут сказать «нет», но совершают необдуманные поступки. И причина может выглядеть так, двоеточие. Быстрая реакция в природе очень востребована. На данном этапе развития человека приходится обрабатывать много переменных. Нередко людям, у которых нет готовых ответов на ситуации, просто нет времени, чтобы все обдумать и выдать оптимальный ответ. У многих людей есть приоритет скорости получения вывода над качеством вывода. Заумно достаточно и, главное, не совсем по делу. Человек хочет, не подписавшись, видимо, сообщить следующее. Что многие люди не говорят «нет», просто не успевают, и надо что-то отвечать. Друзья мои, запомните золотое правило. Если вы не знаете, как реагировать, лучше никак не реагируйте. Не нужно выдавать скоротечные, необдуманные реакции. Если вы не знаете, как отнестись к просьбе, к предложению и так далее, но нет у вас какого-то сейчас отношения к этому, не надо никаких отношений. Отойдите, подумайте, решите, и тогда уже отвечайте. Никто на самом деле не требует этих мгновенных реакций. Более того, мгновенные реакции, они очень часто эмоциональные, и в них, так сказать, не так много смысла, потому что эти эмоциональные решения продиктованы собственными эмоциями. Юлия пишет: «Я не могла сказать «нет» мужчинам, результат массы ненужных интимных контактов». Ну, видимо, были нужные, раз их была масса, Юлия, и вы не могли сказать «нет». Может, вы не хотели. Мы вот еще и с этим пытаемся разобраться. Почему? В чем, так сказать, причина? Вы боитесь чего-то, не хотите обострять ситуацию. Или вам человек для чего-то нужен. То есть у каждого отсутствия «нет», когда каждый раз человек что-то пытается сделать наперекор самому себе, есть какая-то причина. Алексей из Томска пишет: «А я придерживаюсь библейского принципа. Пусть ваше будет ваше, пусть ваше да будет да, ваше нет будет нет, а что сверх того, то от лукава». Попробуй еще раз прочитать. «Пусть ваше да будет да, ваше нет будет нет». Ну, правильно. Теперь понятно и, в общем-то, вполне прозрачно. Для этого надо себе доверять, для этого надо не бояться, и тогда, мне кажется, проблема будет решена. Виталий пишет: «Коля, вы про деньги. Я попросил друга, мне отказали, а потом, если друг попросит в долг у меня отказать, не могу, но вспоминать его отказ, и как быть». Виталий, давайте придерживаться принципа, что по возможности, если это не нарушает жизни других людей, их свободы и независимости, то делать то, что мы хотим делать. Ну, в разумных, так сказать, пределах. Как я уже сказал, не нарушая жизни окружающих. Не делать что-нибудь, с чем мы не согласны. Пытаться жить, так сказать, в согласии с собой. Дело в том, что когда человек не говорит «нет», а думает «нет», он тут же попадает во внутренний конфликт с самим собой. Одна его часть говорит «нет», другая говорит «да», и между ними конфликт. Как правило, в его понимании, в конфликте побеждает страх или заинтересованность, или выгода какая-то, или что-нибудь. От этого он тоже не становится счастливым. Он начинает себя воспринимать как человека компромисса. Более того, когда человек идет вразрез со своими представлениями, что такое хорошо и что такое плохо, то он и к себе становится, ну, как бы хуже начинает относиться. Он может считать себя бесхарактерным, бесхребетным, безвольным. Он может считать, что он такой бедный, несчастный, никому не может отказать. Он может считать, что все на нем бедном ездят, что он такая жертва, что он заложник. Из-за того, что у него такой прекрасный характер, он никому не отказывает, он сам страдает. И многие люди, когда о себе говорят, говорят: «Я такой хороший человек, вот и вообще отказать никому не могу. Сам страдаю, но вот отказать никому не могу». Но если человек сам из-за этого страдает, может быть, проблема на самом деле в том, чтобы говорить все-таки «нет» и не страдать больше, и не считать это своим прекрасным качеством. Саша пишет: «Не могу расстаться с девушкой, боюсь огорчить». Алексей: «Я никогда не делаю, чего не хочу, порой за это на меня обижаются, но я могу себя переломить». Слушайте, когда на вас обижается, это проблема того человека, который обиделся. А если вы делаете то, что вы не хотите делать, то вы обижаетесь уже и на себя за нерешительность, и на другого, который, по вашему мнению, заставляет вас это делать. Галина пишет, раньше не умела говорить «нет». В итоге в моем «нет» слышали чаще всего «да», но позже. И сели на шею, сейчас научилась говорить «нет» в ходе разговора и стараюсь объяснить, почему, чтобы не было обид. В принципе, друзья мои, люди могут меняться, люди могут, так сказать, самосовершенствоваться. Никогда не поздно отойти от этих вредных проблем и начать говорить «нет», если вы действительно не хотите сказать «нет».
Мне кажется, еще вопрос вот с деньгами, ну и вообще со многими такими просьбами каких-то личных вещей или чего-то еще, люди не могут сказать «нет», потому что всегда где-то закрадывается какая-то мысль такая, что, может быть, когда-то и тебе придется обратиться. Вроде страх, давать не хочется.
Страх, Наташа, это страх.
А вроде как откажешь и сам потом не придешь.
Хороший пример, прекрасный пример, значит, страх. Значит, ты боишься, что когда у тебя будет проблема, с тобой поступит так же. То есть, давай еще раз. Ты не хочешь этого делать, но делаешь, потому что боишься.
Да, конечно.
Ну, страх, значит. Страх. Вот ты знаешь, есть одно сообщение, которое, вот, я считаю, вообще объясняет, на мой взгляд, реальную причину, почему у нас есть такая проблема. Вообще, я считаю, что это исключительно еще и российская проблема. Мы многим и по многим поводам не можем сказать «нет». Вот что пишет нам человек. Я думаю, что причина простая. В детстве, когда родители давят на детей, не считаясь их мнением. Дальше не дописано, но и так все понятно. Если ребенка с рождения уважать, если слушать, что он говорит, если ребенок говорит «не буду есть кашу», то не впихивать ему насильно в рот. Ну, тоже все в разумных пределах. Но когда у ребенка есть реальные поводы сказать «нет», родители должны с этим считаться, даже если ребенок маленький. Там, я не хочу это надевать. Элементарный пример. Если для вас не принципиально, если ребенок не говорит, что он зимой хочет надеть трусы летние и пойти в них гулять, да, он просто хочет вместо этой шапки надеть эту шапку. И вместо вот этих варежек, вот эти варежки. И ничего не произойдет, если вы ему это разрешите. То если вы начнете с ним считаться и уважать его мнение, еще раз подчеркиваю, в разумных пределах, то такой человек вырастет свободным, и он сможет говорить «нет», и он сможет делать так, чтобы ему на шею не садились. Но когда родители начинают давить, а они у нас давят и давят, то возникает уже повзрослевший человек, который привык, что на него давят. И в силу того, что он тоже боится, в детстве родителей боялся, сейчас каких-то конфликтов, и он поэтому тоже говорит «нет». Это психология несвободного человека. Здесь, кстати, еще одно смешное сообщение.
А подожди, я еще знаешь, что хотела тебя спросить? Вот ты сказала, что это наша российская проблема. Я подумала, что вот, наверное, действительно это наша российская проблема, родом из СССР, где дрель была одна на весь подъезд, и, в общем, взять ее было больше негде, ее просто невозможно было купить. Где банк не давал деньги в долг.
Ты знаешь, я не думаю, что это можно нищетой объяснять нашей. Дверь была дана всех. Это менталитет подавленности. Это менталитет...
Нет,
когда...
я, например, точно знаю, что в Европе совершенно точно не принято просить электроинструменты и вообще какие-то вот там... И за солью никто не придет.
А ты знаешь, я тебе скажу, ну, ты тоже, так сказать, не преувеличивай. По-соседски могут прийти и за солью один раз, дело в другом. А в Европе уважают частную собственность, потому что в Европе люди работают, получают за это деньги, уважают и работу, и деньги, которые получают. А в Советском Союзе, естественно, это были пособия, дрели не было, и поэтому и отношение такое, как ни к чему как будто. Друзья мои, бог с ним с СССР, научитесь вести себя так, как бы в согласии с собой, и все у вас будет хорошо. Я прощаюсь с вами, пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll so she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can get a sensual seduction. Sensual seduction. She might be with him, but she's thinking about me, me, me. We don't go to the mall, we don't go out to eat. All that we ever do is play in the sheets, sheets, sheets. Smoke us a cigarette and go back to sleep, sleep, sleep. Cause we done got a sensual seduction. Sensual seduction. Sensual seduction. Sensual seduction. I'm gonna take my time. She gon' get hurt before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll. If you don't know by now, doggy dog is a freak. Freak, freak. I keep a fat with me 7 days out the week, week, week. And all that we ever do is play in the sheets, sheets, sheets. Then smoke us a cigarette and go back to sleep, sleep, sleep. Cause we done got a sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa.
I was all in the club, having a drink, blowing on a sweet when I peeped this little freak out. I was all in the bar when Drifter, Shorty Red came on, and she hit the floor now. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo P. And a player note, if I take her home with the real big hips, you're so right, I'm gon' be. So I approached the chick with the real pretty face. Nice curves on her with the little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gon' say shit. See, my game is outrageous. I got to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption.
Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction.
All the time, anytime.
Sensual seduction.
4 марта, воскресенье, в программе «Книжное казино» наш гость – писатель Дина Рубина. «Книжное казино». Воскресенье, после 2 часов дня.
Каждое воскресенье на волнах «Эхо Москвы» радиопередача о мировых и отечественных брендах и лейблах. «Фирма». Выбираем, обсуждаем, за что любим, почему ненавидим, сколько стоит и как им этого удалось.
В это воскресенье представляем бренд «Хьюлетт-Паккард».
Отделяем Агнцев от Козлищ.
«Фирма» после 15.
«Фирма» вяжет веников.
Хотите читать журнал «Дилетант», не вставая с удобного кресла? Слишком устали, чтобы идти в ближайший киоск? Есть выход. Первый номер журнала «Дилетант» можно пролистать прямо в сети. Его материалы размещены на сайте diletant.ru. Заходите, читайте и листайте, не отрываясь от экрана.
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референты в недоумении, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
В это воскресенье после 19 часов в программе «Без дураков». Журналист Николай Троицкий. «Без дураков». Не пропустите. В воскресенье после 7 вечера.
Война ли в там и бойкот жратве? Педагогика каннибала Айдына.
Единый кандидат от оппозиции. Хэнк из партии Мейн-Кун.
Дуаенша с левым рулем. Теория эволюции Дарвелл.
А также шведский голубой хряк Калле в единственной программе, где ведется агитация за конкретного кандидата.
Радио Детали.
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
Выборы в домовой комитет. Поликарп. Музыка.
Харизматический заступник. Властелин подъезда.
Он играется с детьми и ценит старость.
Женщина от него без ума.
Слушайте музыку.
Я приостановлю беспредел. Я хороший.
Музыка. Богатство. Изобилие. Бог.
Впрочем, мы агитируем и за другого кандидата.
Идеального единого кандидата от оппозиции.
Которого мы нашли, естественно, в Америке.
Это Хэнк.
Он выдвинут на выборах в Сенат в качестве независимого кандидата от штата Вирджиния.
Хэнк – это типичный представитель членистоногих приматов, а конкретно кот породы Мейн-кун. Данный Хэнк составит конкуренцию демократу Тиму Кейну и республиканцу Джорджу Аллену.
Девятилетний кот Хэнк имеет свой сайт, аккаунт в Facebook и Twitter и даже агитационный ролик.
Рекламная кампания характеризует кота Хэнка как кандидата независимого, гордого, энергичного, с уникальным жизненным опытом и умеренными взглядами.
Хэнк добился успеха и заработал имя благодаря упорному труду. Он знает, что ключ к светлому будущему Америки лежит в создании новых рабочих мест.
Это проверенная временем идея, энергия и решимость Хэнка делают его лучшим кандидатом на сенаторскую должность от Вирджинии, отмечают сторонники кандидата.
Путешествуя по штату, я видел реальных людей с реальными проблемами, а не морских свинок для политических экспериментов, гласит сайт кандидата-кота.
Но у безупречного кота имеются и определенные уязвимости.
Он ленив и боится того, что обычно никого не пугает.
Кроме того, у кота не самые лучшие манеры. Когда Хэнк видит сумку с продуктами или вкусную еду на столе, он старается любыми способами добраться до них.
По федеральному закону, возраст кандидатов в Сенат должен достигать 30 лет, а Хэнк родился в 2003 году, то есть ему 9.
Но в пересчете на кошачий хроникус вокабулярус ему уже 52.
Жизнь собачья.
Жительница Лондона моложе Хэнка на год, но ей не 51, а 8.
Но у нее уже есть собственный бизнес. Это консалтинг.
То есть младшая духовная сестра сенатора от Вирджинии от партии Мейн-Кун Хэнка дает взрослым советы, как вести себя в той или иной жизненной ситуации, сообщает Мама.ру со ссылкой на The Guardian.
По словам Ив Хобсбаум, а сестру Хэнка зовут именно так, когда папа-бизнесмен рассказал ей, как работает его бизнес, дочке тоже захотелось сделать что-нибудь подобное.
И к ней пришло озарение. «Я буду решать проблемы», — сказала Ив.
У малышки Хобсбаум есть собственный сайт.
За определенную мзду девочка готова решить проблемы с любовью, жизнью и балансом между работой и личной жизнью.
При этом бизнес-герл Ив указывает, что ответов на вопросы «Имеет ли пределы вселенная» или «Можно ли оживить умерших родственников», она не знает.
Также не стоит обращаться со школьными предметами, особенно с математикой.
По словам девочки, ее первая клиентка пожаловалась, что ее раздражает муж. Совет Ив был таков.
Все должно быть уравновешено. Вы тоже должны делать все, чтобы раздражать его.
С декабря, когда был основан ее бизнес, девочка Ив решила уже 40 проблем.
Вот это правильно.
В Африке кенийская общественная организация «Прогресс для мужчин» всерьез обеспокоена бесправным положением мужей и участившимися случаями домашнего насилия со стороны баб.
Активисты, дабы привлечь внимание к этой проблеме, призывают к проведению 6-дневной забастовки.
Только в прошлом году в центральной провинции и провинции Найроби насилию со стороны женщин подверглись до 500 000 мужчин.
В ходе забастовки активисты призвали мужиков в течение недели отказываться от участия в домашней трапезе совместно с бабами.
Отметим, что по кенийским традициям мужчина всегда должен ужинать дома, ведь это является демонстрацией привязанности супруга к домашнему очагу.
Именно поэтому можно предположить, что бойкот жратве, объявленный кенийскими парнями, принесет свои плоды.
А пока, по данным наблюдателей, женщины не только накидываются на мужчин с кулаками, но также психологически третируют кормильцев, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.
Спать не буду.
Страничка хоррора.
Директор школы в турецкой провинции Эрзурум Мустафа Айдын предложил уничтожить детей, потенциально опасных для общества.
Свою инициативу педагог Айдын обосновал тем, что большинство учащихся его школы – воры.
Кроме того, они устраивают драки, вооружаясь при этом ножами для шаурмы и держат бродячих собак в качестве домашних животных.
В итоге Айдын предложил взять образцы ДНК у осужденных преступников, составить генетическую карту и с ее помощью проверять малолетних детей на предрасположенность к преступлениям.
Тех, кто будет признан потенциально опасным для государства и нации, директор предложил ликвидировать, прежде чем они начнут ползать.
В сравнении с каннибальской педагогикой Айдына, остальные сумасшедшие этой недели по-своему даже забавны.
В городе Новоград-Волынской из Житомирской области задержан местный житель, который на протяжении полутора лет выводил из строя лифты в многоэтажках.
Неизвестный проникал в лифт шахты и похищал контакторы, служащие для включения и выключения силовых электрических цепей.
Он выводил из строя 2-3 лифта в неделю, затем на месяц-два приостанавливал свою деятельность.
Милиция вышла на след преступника и задержала его на месте очередного преступления над лифтом.
Задержанный оказался 42-летним безработным, имеющим техническое образование.
Как выяснилось, первое преступление такого рода он совершил по личным причинам.
Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, лифтофоб и лифтоманьяк застрял в лифте, долго стучал кулаками в дверь, призывая на помощь.
Помощь не пришла. И с тех пор он решил мстить лифтам, похищая из шахты их контакторы.
В целом, ущерб от этих краж составил более $870.
Кошмар какой!
А житель Брянской области забыл в московском метро свои вещи.
Находчивый гость столицы покумекал и смекнул.
Он решил взять на себя роль телефонного террориста, чтобы сотрудники правоохранительных органов нашли его вещи и передали их ему в целости и сохранности.
После звонка о заложенной бомбе сотрудники правоохранительных органов выехали на место и обнаружили на лавочке в подземке пакет.
Открыв его, полицейские увидели лежащие в нем куртку и документы на имя уроженца Брянской области 1994 года рождения.
Молодой человек объяснил, что не хотел, чтобы куртка и паспорт пропали. Теперь он снова одет и имеет документы.
Правда, благодаря смекалке ему грозит до 3 лет лишения свободы.
То есть найденный паспорт ему все равно не понадобится, зато куртка еще 3 года будет как новая.
Посоветуйтесь с врачом.
Посоветуйтесь с врачом.
Дорожные новости из страны правого руля.
Как-то раз 83-летняя Морин Дарвелл, имеющая 50-летний опыт вождения, выехала из города Эшфорд и отправилась в Бристоль, где должна была присутствовать на свадьбе родственника.
По пути пенсионерка перепутала поворот, но не придала этому особого значения.
По словам Дарвелл, она понимала, что ошиблась, но не стала возвращаться, так как решила найти другой способ добраться до Бристоля.
«У меня в запасе был целый день», — рассуждала старушка.
Однако затем бабушка Морин еще раз сбилась с пути, а потом решила остановиться, чтобы выпить кофе.
Когда она возобновила движение, на часах было уже 3:30 утра следующего дня.
Пенсионерка, решившая продолжать путешествие, съехала на трассу и оказалась на полосе встречного движения.
Таким образом, 83-летняя Морин совершила эволюцию Дарвилл и перешла на левый руль.
С левым рулем дуаенша британских дорог успела преодолеть несколько километров, то есть миль, прежде чем полиция ее все-таки остановила.
В беседе с придорожными Бобби, миссис Дарвилл заявила, что она не заблудилась и что ехала по встречной в надежде найти возможность для разворота.
В общей сложности за 19 часов пути вместо 288 километров Морин Дарвилл преодолела около 700.
Наградой послужило лишение водительского удостоверения на 15 месяцев и штраф в размере 100 фунтов стерлингов.
Попала ли Морин на свадьбу в далекий Бристоль, не сообщается.
Врубай пятую!
И в заключении программы о сексе, тем более, что история, которую мы рассказываем, по свежим петербургским законам подпадает сразу под несколько статей. А дело было недалеко от Петербурга, в Швеции.
Поросенок, живущий на животноводческой ферме на юге этой скандинавской монархии, влюбился в быка-производителя.
Свинья пытается ухаживать за своим любимым быком, стараясь привлечь его внимание, однако жвачный говяд не отвечает копытно-трефному обожателю взаимностью чувств.
По словам фермера Магнуса Наймана, он впервые заметил, что поросенок по кличке Калли проявляет интерес к быку около года назад.
Его охватила страсть. Он прыгал на ограждение пастбища и всячески пытался добиться расположения быка, рассказал Найман о чувствах свиньи.
Фермер подчеркнул, что поведение Калли очень смутило быка.
Хозяин быка и хряка считает, что у Калли очень хороший вкус, так как он выбрал самого красивого производителя из всех живущих на ферме бугаев.
Как отметил фермер, он был бы не против, если бы кто-нибудь познакомил Калли с другим хряком нетрадиционной сексуальной ориентации.
При этом фермер заявил, что несмотря на безответное чувство, которое Калли испытывает к быку, он не отлынивает от своих обязанностей на ферме и спаривается со свиноматками, увеличивая таким образом поголовье свиней в хозяйстве.
Мне нравится.
Антон Орех,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
прощаются с вами и передают привет законодательному собранию Петербурга от шведского голубого хряка Калли.
Эхо Москвы с маленькой буквы в одно слово и
Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы
представляют
«Гражданин-поэт».
Аудиоверсия на Эхе. Стихи Дмитрия Быкова читает Михаил Ефремов. По понедельникам в 8.17, 10.08 и в большой программе «Эхо» после 18 часов. «Гражданин-поэт». Дождливо было, но покуда не видно солнца ниоткуда, с талантом вашим стыдно спать. Пора на Эхе зажигать.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.